Имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь силою Твоего Святого Духа. Мы благодарим Тебя за монумент Завета, Завет Крови, во имя которого мы можем обращаться к Тебе и во имя которого Ты можешь благоволить к нам. Да обновится святое помазание Твое и милость Твоя, да сойдет на наследие Твое. Позволь нам в этом служении проникнуть в глаголы вечной жизни и разрушить дела дьявола и исполнить волю Твою. Да сойдет на служение народа Твоего Твоя жизнь и Твоя исцеляющая сила. Да будет воздвигнут крест Господа Иисуса Христа на месте сем, чтобы мы могли увидеть славу Твою и силу Твою и могущество Твое. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.
Тебе. могущество на раменах Его, сила и власть в руках у Него. Отец все положил под ноги Его, навечно утвердил престол Его. Мы народ Твой, Твое наследие, наш Отец один. Твое царство над нами вечное. Царствуй, Боже, Сын. Придите, поклонимся Царю, придите, поклонимся Ему, всем сердцем поклонимся Царю. Царю царей поклонимся, приди наш Спаситель от рода чей, приди, я навечно хочу быть Твоей. Возлюбленный мой, я люблю Тебя, не больше у меня Царя, имя превыше всех в небесах и над землей. Иисус, имя выше нет, Он один святой. И отрасся Ты за нас, кровью Агнец Ты нас спас. Осанна, 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 осанна Тебе. Свят Господь Саваоф, вся земля полна хвалой. Нет имя превыше Его, Он один святой. Поет Тебе небо, земля, песни наши для Царя. Вечная слава Тебе.
Книга Иова, глава 20. И отвечал Сафар наамитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Разве ты не знаешь, что от века с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его навеки пропадает он. Видевшие его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенное им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его». Прежде чем продолжать дальше это потрясающее обведение, брошенное непорочному и праведному человеку, от человека, который знал Бога и которого Иов практически ценил, один из его друзей, их четверо, но пока трое ведут атаку один за одним, пока один говорит, двое взвешивают, продумывают, и когда один замолкает, Иов закрывает уста одному, в это время начинает говорить второй. Со всякой попыткой, с которой они обращались, Иов вставил их в полное молчание, но они все еще продолжают говорить. Для того, чтобы вновь освежить в нашей памяти, с чем мы сегодня имеем дело и что мы разбираем. Иов – это прообраз любого человека, святого, рожденного свыше, призванного Богом. Прообраз Церкви Иисуса Христа, прообраз самого Иисуса. Человек праведный и непорочный, который крепко держит свою непорочность И как бы его ни обвиняли, он не соглашается с обвинениями и уповает на свою непорочность, которую получил даром. Так он говорит. Бог также дважды о нем перед этим свидетельствовал перед дьяволом. Встречал ли ты такого человека на земле, как Иов, непорочного и праведного? Он не указал на этих друзей, что они непорочные и праведные. Он указывал на Иова. И слава Иова, написано, носилась по всей земле. Настолько он был славен, богат, и добродетель его была прославлена. Но его роковое имя привело его к этому состоянию. Как я и раньше говорил, ни одна, видимо, из матерей не согласилась бы дать такое имя своему сыну, как эта мать. Иов – это имя гонимый, истерзанный, ненавидимый, преследуемый. Таково значение его имени, но раз она дала ему это имя, следовательно, она была женою веры. Она знала очень близко Бога, и Бог показал ей в ее сыне будущее наследие и будущий прообраз для всех поколений и всех веков. Эта книга внесена как прообраз креста Христова, как прообраз того, что испытал Христос. Когда мы исследуем страдания Христа, вот здесь как раз мы видим страдания Христа и страдания Его тела, Его невесты. Притом это страдание идет от близких друзей, от братьев по духу, которые знают того же Бога, поклоняются тому же Богу. И здесь он начинает его обвинять, и обвиняя его, он уже называет его открыто нечестивым и беззаконным человеком. Хотя не указывает на какое-либо из дел, не может сказать, вот у тебя есть то и то. Он говорит, видимо, ты таил где-то там, но Бог скроет это. И он говорит, что говорит в нем дух разумения. Он уповает и исходит из откровения свыше. Он обвиняет его и говорит, Бог открыл мне. Он здесь говорит в третьем стихе, упрек позорный для меня, выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня. Практически он ссылается на то, что он говорит с Иовом по откровению свыше. Бог открыл ему, что все, что происходит с ним, это за его беззаконие. Это потому, что он делал то-то, то-то и то-то, и что Бог вычеркнет совершенно его. Он постыдно обзывает его, он говорит, ты как помет, который совершенно истребится и исчезнет. Он обзывает его всякими злыми словами, приводя то, что нужно было бы привести беззаконнику. Хотя не может этого доказать, но говорит, это у тебя все в тайне, но вот Бог сейчас стал это показывать, и сейчас это тайное становится явным. Далее он продолжает свою атаку и говорит, имение, которое он глотал, практически он говорит, ты глотал, изблюет, Бог исторгнет его из чрева его. Здесь он говорит о том, что все, что ты приобрел, это незаконное приобретение. Ты незаконно пришел к этой славе. Все твое имение, которое ты имел, ты незаконно его приобрел. Святые будут подвергаться точно такому же обвинению. Все то, что они будут иметь, им будут говорить, вы незаконно это приобрели. Я имею в виду во Христе Иисусе. Все то, что вы будете иметь, вам будут говорить, это незаконно вы приобрели. Бог покажет, Он возьмет это все у вас, вы изблюете все это. Это служение не принадлежит вам. Вы не имеете права вести такое служение. Вы просто обыкновенные лжецы, вы это скрываете, Бог это все вскроет. То есть доброе имя, на которое претендуют святые, оно будет атаковано святыми же, другими святыми. Далее. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Обратите внимание, они говорят на человека, несущего крест, что он питается не Божьими словами, а с черной магией. Змеиный яд он сосет. То есть они говорят, все, что вы говорите не на основании Священного Писания. Это просто ваша человеческая философия. Это просто ваша логика, это не по Писанию. И вот здесь точно это, говорит, змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Знакомая фраза, которую Дух Святой употребил, когда обещал народу своему дать землю, текущую молоком и медом. Земля, текущая молоком и медом, это земля обетований. Ханаанская земля, она является прообразом действующего Духа Святого в Церкви Божией, когда мы можем пользоваться дарами небес, когда духовные дары Духа или дары благодати, потому что дары благодати – это посланники Божии и духовные дары. Одни называются духовными дарами, а другие называются большими дарами, благодаря которых мы можем увидеть превосходнейший путь. И он говорит, не видать тебе этих ручьев, текущих молоком и медом, не видать тебе этих обетований, они не будут принадлежать тебе. То есть практически даже если вы когда-то чем-то обладали, он говорит, а где сейчас? Где все, что было у тебя? У тебя ничего не осталось. Нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал домы, которых не строил. Не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спаслось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Здесь он уже явно показывает. Он одождит на тебя болезни в теле твоем. Это есть в твоем теле. Далее он говорит, если ты убежишь от оружия железного, пронзит тебя лук медный. И здесь он говорит о законе посева и жатвы. Медь – это судопроизводство, но такое судопроизводство, когда мы сами себя судим, или же когда этот суд, который находится в нас, от нас же исходит. Он говорит, выйдет этот медный лук, и эта медная стрела, сверкая сквозь желчь твою. То есть ты увидишь, как это произойдет. То, что ты посеешь, что-то ты пожнешь. Ты сейчас жнешь. Они не видели, что он ничего не жал, что это был славный посев. А они рассматривают посев жатвой. Но это не было жатва Иова. Точно так это не было жатва Христа. Точно так говорили на него, если ты, Сын Божий, сойди с креста и уверуем в тебя. Далее говорит, небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога и наследие, определенное ему от Вседержителя. Таким путем Дух Святой сегодня хочет показать нам всем, особенно всем тем, которые уже находятся в подобном, аналогичном состоянии. Возможно, окружающие даже могут не замечать. Этот крест может проходить даже очень скрытно, и окружающие могут не заметить его. Но тем не менее, внутри себя вы будете встречать все эти ужасы и все эти обвинения. Мы рассматривали этих трех друзей, которые будут обвинять нас изнутри нас, потому что это несозревший плод. Вы знаете, когда у человека нет зрелости, полного знания истины, то он обязательно будет обвинять сам себя. Он обязательно будет говорить, да, он не прав. Он будет соглашаться с дьяволом, который будет его обвинять, и его незрелый плод будет говорить так. И эти три друга именно и говорят о незрелом плоде. Он посадил это дерево, и 3 года плоды его необрезанные. Все то, что необрезанное, оно всегда будет обвинять. Апостол Павел пишет в послании к римлянам, кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Оправдание приходит через обрезание, через крест. И несмотря на то, что это хороший, прекрасный плод плодовитого дерева, но в силу того, что 3 года не обрезанный, то это будет обвинением служить нам. Вся наша праведность, все наши знания, весь наш религиозный опыт, который мы приобретем, во время того, когда крест Иисуса коснется нас, все это станет против нас и будет нас обвинять. Мы будем закомплексованы, мы будем видеть, что мы недостойны взирать на величие Божие, что нам нет спасения, или же что нам, если и есть оно, то только у порога Дома Божьего. И сатана скажет, соглашайся на порог, не претендуй на высшее. Какая тебе утренняя звезда? Посмотри, что с тобою творится. Посмотри, ты весь в проказе. И эта проказа как раз и показывает тот вид греха, который пришел из ветхой природы человека. Бог показал, кто такая ветхая природа. Я имею в виду не само тело, а та природа, которую мы унаследовали от отцов, и которая была распята вместе с Иисусом на кресте. Теперь посмотрим, что должен человек делать в аналогичной ситуации. И отвечал и сказал: «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя, как же мне и не малодушествовать?» Он говорит: «Я не состязаюсь с вами. Не к вам моя речь, не к человеку, она обращена к Богу». Он обращается к Богу, а они его клеймят, как будто бы они защищают истину. Но практически не истину они защищают, потому что у них нет зрелой истины, и так как Иов правее их, то им кажется, что он нарушает доктринальные истины, и они пытаются его урезонить и поставить на свое место. Но он говорит: «Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет тело мое». И сейчас Иов приведет абсолютное доказательство абсолютной несправедливости этого обвинения и положит печать на время этому человеку, на его уста. Он ему говорит: «Ты говоришь, что беззаконные будут наказаны, что Бог наказывает их, и будет то-то, и то-то, и то-то, и вот со мной случилось это». Он говорит: «Хорошо, я сейчас тебе покажу беззаконные. Посмотри на беззаконных, как они живут. Достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье, и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят: Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что вседержитель, что нам служить ему, и что пользы прибегать к нему? Видишь, счастье их не от их рук. Совет нечестивых будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им будел страдания во гневе своем?» Он говорит: часто ли бывает так, что Бог этим нечестивым дает в удел страдания? «Посмотри, — говорит, — хорошо. Они должны были бы быть, как соломинка пред ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какова ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда он судит и горних?» Он говорит: это я говорю вам, но не Богу. Обратите внимание. Он говорит: я не собираюсь учить Бога, почему он оставляет беззаконных и дает им счастье, и дает им такие прекрасные возможности. Они открыто отвергают Бога, чего я не делал никогда. Я люблю моего Создателя. Я никогда не говорил против него, а они открыто выступают против Бога и живут прекрасной жизнью. Но я, говорит, говорю это не с тем, чтобы обвинить моего Создателя. Он, говорит, судит и горних. Я хочу показать вам, что вы не правы, обвиняя меня. Далее он говорит: один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом. А другой умирает с душою огорченною, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их. Он показывает: вы говорите, что я беззаконник. Но я умираю, и умирает тот. Посмотрите, беззаконник умирает, кости его полны мозга, он насыщен добром и отходит, и умираю я. Одинаково умираем. А вы говорите: Бог беззаконному воздает, это с тобой за твои беззакония, потому что Бог воздает. Почему же Бог не воздает этому человеку? Я часто так говорю святым, когда они говорят: Бог наказал, Бог немедленно наказал. Бог очень редко наказывает сразу, немедленно. Мы знаем, что Бог наказывает людей таким путем. Он дает возможность любому человеку построить строение. Любому. Он дает атеисту воздвигнуть атеистическое мировоззрение, здание мировоззрения, и дает ему благословение до конца «воздвигай». И он кричит: «Бога нет, мы достигнем, мы покорим, реки возвратим назад, залезем в землю, пройдем в небеса, захватим весь мир, а потом уйдем как навоз в землю, и не будет нас существовать, но зато оставим потомкам наследие коммунизма». И как будто бы ничего, все нормально. А те, которые, наоборот, смирялись пред Богом, их гноили в лагерях, убивали, гнали. Вначале православная церковь их гнала, потом сами они друг друга гнали, издевались друг над другом и сейчас издеваются. А Бог как будто бы молчит, как будто бы не смотрит, как будто бы забыл и умирает, не достигнув, в горечи, в боли, в огорчениях, а эти умирают спокойными. Он показывает: посмотри, ты обвиняешь меня. За что ты меня обвиняешь? Дальше он говорит: знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете: где дом князя и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников и незнакомых с их наблюдениями, что в день погибели пощажен бывает злодей? В сторону. Кто представит ему пред лицо путь его и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим пред ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Он показывает: посмотрите, как они умирают, как их хоронят, сколько людей идет впереди, сколько сзади. Посмотрите, ставят стражи на могилы. Посмотрите, какие памятники им воздвигают. Вы обращали, наверное, внимание, как хоронят мафию, преступников. Иногда президента так не хоронят. Вот скажете: ну почему так? Вот почему святых так не хоронят? А сколько безымянных святых умерло, никто их не похоронил. Птицы склевали их плоть. Никто не похоронил. Почему такое? Иов говорит: в ваших ответах остается одна ложь. Конечно, проникая в эту суть и в эту глубину, которую Дух Святой хочет нам скрыть и показать, что такое крест, почему он это допускает со святыми, что он хочет отсюда взять, почему это происходит. Хотя мы и говорим: да, нужен крест. Мы соглашаемся: Господи, если нужен, хорошо, пусть будет. Но здесь в кресте есть гораздо более глубокие вещи, которые Дух Святой хочет нам показать. Что в это время делает Иов, и как Бог смотрит на его страдания? Что Бог получает из этих страданий? Почему он это допустил? Я понимаю, есть одна сторона в его имени, в том, что он страдал и боялся, он страшился своего имени. Вы знаете, что многие христиане страшатся своего имени. Иисус сказал, как наше имя. Он говорит: вас будут гнать, вас будут ненавидеть, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Вы слышите, что он дает вам имя Иов, ненавидимый. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Вас будут ненавидеть. Далее он говорит: вас изгонят из синагог и будут бить в этих синагогах. Он говорит: вас будут бить в вашей собственной деноминации и вас изгонят оттуда. Только за то, что вы отважились не просто говорить о кресте, а взять крест. Пока вы говорите о кресте, вас будут поднимать и говорить: ну и проповедь. Но как только вы возьмете крест, никогда не будут восхищаться вашей проповедью. Они извратят вашу жизнь и ваши слова и смешают с грязью. Как только вы возьмете крест. Но что такое крест? Что происходит на кресте? Крест – это выражение, то есть это место, где человек может выразить любовь к Богу. Крест – это место поклонения. Вы знаете, сегодня очень много это слово интерпретируется, особенно в ложных движениях харизматии. Я имею в виду псевдохаризматии, потому что истинная харизма – это практика даров Духа, сбалансированная практика даров Духа с плодом Духа. С дарами Духа и плодом Духа должно быть равновесие.
У Иова не было абсолютного равновесия, и поэтому Бог через эти страдания приводит равновесие. Страдания приведут плод. Он был в дарах духа. И сатана сказал: ну, конечно же, он будет славить тебя. Посмотри, чего ему не достает. Ты оградил все стада его и детей, и стада его размножаются по земле. Ну, что ему еще не достает? Ну, конечно же, он будет благодарить тебя, и, конечно же, будет непорочен, когда все духовные дары в его руках. Он только сказал во имя Иисуса, и моментально происходит. Но коснись его, это всего, забери у него. Это все из скорости делает твой народ тебе, потому что все они жаждут духовных даров, и ты одарил их духовными дарами. Конечно же, Бог хочет привести сбалансированность. И вы знаете, харизма – это практика упражнения даров, духовные дары. Любой духовный дар называется харизма. Поэтому стоять на ушах, прыгать – это не есть харизма. Читать мантры или повторять их – это тоже не харизма. Это сатанизм. Неважно, какое слово вы повторяете, если вы много раз повторяете одно и то же слово, вы опустошаетесь и делаетесь готовыми для принятия духа обольщения. И когда он входит, как ангел света, вы считаете: ух, помазание. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, Бог не позволит себе целые 15-20 минут гонять одну строчку или один куплет. Он говорит в многообразии. Когда вы гоняете один куплет много раз, этим самым вы говорите, что у Бога недостаточно образов. Он не многообразен. Он подает копии, вы подаете копии. Но наше естество, созданное Богом, творчески не приспособлено подавать копии. Когда вы начинаете подавать копии, ваше естество замирает, опустошается, и вы открываетесь для обольстительных сил тьмы. И это называют поклонением, через которое якобы извлекают помазание, через дары духа. То есть они неправильно его используют. И поэтому крест Дух Святой приводит в церковь для того, чтобы сбалансировать практику даров с плодом духа. Крест вызывает плод духа, и потому прославится Отец, что вы принесете много плода. Не потому, что вы будете исцелять и людей к Богу призывать. Не потому, что будете чудеса творить, а потому, что принесете плод. Плод же духа – любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. А все это происходит, человек долготерпит. Он продолжает отстаивать свою непорочность в Боге. Отстаивая непорочность, он в то же время показывает свою любовь. Где Христос показал свою любовь? Он показал ее на кресте. Он был как жертва благоухания приятная, воспринят Богом на кресте, как сторона благоухания. Там была сторона жертвы за грех, и мы всегда смотрим на это в первую очередь. Но Бог не смотрел в первую очередь на Сына Своего, как в жертву за грех. Он смотрел на Него, как на жертву благоухания приятная. Так Слово Божие говорит, что Иисус принес Себя в жертву Богу, в благоухание приятное. Поэтому поклонение – это акт глубокой посвященности и признательности, возбудителями которого являются большие воды смерти. Таково определение креста. Я хочу заменить его сегодня немножко на термин поклонения. И, преклонив главу, предал дух. Нигде не было у Христа такого глубокого, посвященного и признательного поклонения своему Отцу, где он преклонился пред своим Отцом, исполняя его совершенную волю, и был послушен до смерти и смерти крестной, как на Голгофском кресте. Слово Божие говорит: посему Бог и превознес его, и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Поэтому, Иов, я сегодня обращаюсь к тебе. Бог поставит пред тобою на колени небесных, земных и преисподних. Если ты будешь послушен до смерти и смерти крестной, и если будешь отвечать твоему имени и примешь его как привилегию быть гонимым за крест Христов. Он говорит: если бы я не проповедовал креста Христова, апостол Павел так сказал, то я бы не был гонимым. Мои братья не оставляли бы меня. Но я пришел в Ассию, и он печально говорит: при первом моем ответе все ассийские оставили меня. Я остался один, со мной не было никого. Он должен был вспомнить своего учителя, тот тоже остался один. Когда подошел крест, все оставили его и все сбежали. Еще одно определение креста более глубокое, четкое и ясное определение поклонения. То есть это определение креста, но в интерпретации поклонения. Поклонение – это естественная и природная потребность любить. Поклоняться – это значит любить. Если мы любим, мы поклоняемся. Если мы не любим, мы не поклоняемся. Те люди, которые поклоняются из страха, это не есть поклонение. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что и бесы так поклоняются, и бесы так веруют, и бесы так трепещут. Бог не хочет такого трепета и такого поклонения от Иова. Он хочет, чтобы это был замирающий трепет любви от соприкосновения с объектом, перед которым вы поклоняетесь, которого обожествляете, которого любите. Вот что он хочет. Вот что он хочет, потому что он есть любовь, и он не мог создавать творение, которое не является любовью. Обратите внимание, все творение, созданное Богом, зиждется на любви. Все. Среди животного мира существует эта любовь, в каких бы формах она ни выражалась, но она существует. Даже среди органического мира находится любовь. Допустим, растения не переваривают харизматической музыки, а они погибают, умирают на корню. Я имею в виду рок, которым они пытаются прославлять Бога, но прославляют в это время дьявола. Исследования делали даже атеисты. Они делали исследования, и когда рок-музыка, рок-н-ролл играла, они видели, как растение медленно начинался двигаться сок, корни начинали засыхать, и оно умирало. Они поставили приборы и стали при этом же растении играть классическую музыку. И оно стало выздоравливать. Классическая музыка для обыкновенных органических растений, которые не имеют разумной жизни, животной жизни, они начинают исцеляться. И сегодня святые совершенно не видят, что это их убивает. Помазание. Посмотрим, куда это помазание вас проведет. Я понимаю, когда я так говорю, я опять делаю вызов. Опять это крест. Крест он разделяет. Крест покажет, что чистое, что нечистое. Он отделит. И именно здесь Дух Святой показывает, что это и есть крест. Это и есть поклонение на кресте, где мы можем его показать. Другого пути нет. И Иов именно тот человек, который показывает это поклонение. Иов это человек, который любил Бога. Всякий раз приходил к нему, и даже тогда, когда он потерял дары. А Бог сделал это намеренно, чтобы плод привести Иова. Ведь безрассудно, то, что ты сеешь, должно умереть. Видите, для того, чтобы приобрести плод, мы должны посеять душу. Мы должны посеять даже дары духа. Мы должны посеять свое служение и свое призвание. Если вы хотите иметь плод, ваше призвание должно быть посеянным. Вспомните апостола Павла. Бог призвал его в Дамаске. К нему пришел пророк Анания и сказал ему о его призвании. Он боялся к нему идти, но Бог сказал: не бойся, он теперь молится, это мой избранный сосуд. Я покажу ему, сколько он должен пострадать за меня. То есть здесь было не наказание, я покажу ему, сколько он должен пострадать за то, что он гнал церковь мою. Нет, он будет страдать не потому, что гнал церковь мою. Он будет страдать, потому что это мой избранный сосуд. И все мои избранные сосуды будут страдать, потому что я страдал, и потому что плод приходит через страдания. И вот он получил свое призвание. Но прошло много лет, и он умер для своего призвания. Он ушел в Аравию, был там, а потом возвратился в свой город, где он родился, в город Тарс, и просто умирал там, как умирал Моисей в пустыне для своего призвания. И когда церковь в Антиохии, языческая церковь, когда язычников Бог крестил Духом Святым, и они стали умножаться, и когда братья уже не могли справляться, вдруг Варнаве пришло на мысль, Дух Святой дал ему на мысль: сходи за Савлом в Тарс, он поможет вам пасти церковь. Это человек, на котором пребывает мое помазание. Варнава знал его как друга, они вместе учились у Гамалиила. Он знал его как очень талантливого спикера, оратора, проповедника, а теперь знал его как человека, обращенного к Богу, но который нигде не служил. Он просто ждал. И тогда Варнава приходит в Тарс и говорит ему: Савл, Есть работа, пойдем. Варнава был пророком, Варнава был пророком и апостолом, и учителем. Он позвал его, говорит, пойдем, нам нужна помощь. И тогда он встал и сказал, благодарю тебя, отче, это мой час. Он был позван, он сидел и ждал, пока его позовут. Моисей ждал в пустыне 40 лет, пока Бог его пришел и позвал. Как будто бы все ушло. И поэтому здесь Дух Святой показывает, что будет происходить в этот момент, в момент поклонения. Бог хочет, чтобы мы умели ожидать. Это был плод. Когда он увидел, что человек полностью сокрушен, он посеял, добровольно посеял все. Он ждет. И вы знаете, когда вы ожидаете Божьих обетований, наверное, каждый из вас имеет эти обетования. Я не имею в виду, если кому-то когда-то в пророчестве было сказано, я тебя сделаю тем-то и тем-то, поведу туда-то и туда-то и так далее. Я имею в виду, когда вы слышали проповедь или читали Писание, и вдруг Дух Святой зажег в вашем сердце желание. Вы знаете, что это зависит от желания? Это непростое обетование Божие. Призвание всегда связано с желанием, здоровым желанием. Бог зажигает, и в вашем желании происходит движение. У вас появляется милосердие, сострадание к погибающему миру. У одного проявляется милосердие к церкви погибающей, у другого к миру, у третьего еще к чему-то. То есть Бог зажигает определенное желание к определенному служению. И человек ждет в этом желании. Если он моментально двигается и пытается выполнить, исполнить свое желание, он попадает в проблему. Павел попал в проблему, когда стал проповедовать в Дамаске. Моисей попал в проблему, когда моментально вышел, убил одного египтянина, чтобы защитить израильтянина. Вынужден был бежать. И только тогда, когда позвал Бог апостола Павла и Моисея, тогда он открыл пред ними дверь и сказал, а теперь ее никто не откроет. То, что открывает Голгофский крест, то, что открывает Голгофа, никто и ничто не сможет пред вами закрыть. Тогда весь ад придет в движение, и вы выйдете против ада один на один и победите. Тогда он был с одним египтянином и испугался, что же будет, что же будет. Но теперь весь ад восстал на него, весь ад. Он боялся фараона и сбежал, а теперь пришел прямо во дворец к фараону и говорит, отпусти народ мой. Он говорит, кто ты такой? Не тот ли ты человек? Ты преступник, которого когда-то разыскивал мой отец. Я сейчас тебе дам народ. Я тебе выведу народ. Но фараон не мог этого сказать. Потому что авторитет Бога пребывал на нем. Авторитет креста пребывал на нем. Теперь далее. Что еще мы получаем во время поклонения? И что есть поклонение? И что мы получаем на кресте? Следующее определение истинного поклонения – это способность общения с Богом, приходящая через признание и послушание авторитетов, посланных для нас в лице конкретных святых. Это есть поклонение. Иисус выполнял эту часть поклонения. Бог Отец, о котором Он сказал, «Отец мой более меня, Он приготовил для меня крест, и я иду на этот крест». То есть вот это послушание и повиновение Высшему является также поклонением. И оно происходит также на кресте во время обрезания, когда происходит обрезание. И в это время мы болеем. То есть в это время народ Божий болеет. Дух Святой хочет, чтобы мы сегодня осознали, что истинное поклонение происходит во время того, когда вы начинаете умирать, приносить плод. И когда вы принесете плод, который созреет, то этот плод будет поставлен на весы с теми дарами, которые Дух Святой хочет вам дать. И тогда должно быть равновесие. И когда Он приведет нас к этому равновесию, тогда Он прославится. Но Он уже прославляется сейчас. Бог прославлялся, Иов этого не видел. Я понимаю, что никто из нас не может этого видеть, но хотя бы знать. Вы сегодня знаете больше, чем знает Иов. Вы скажете, нет, он так говорил, таким слогом, да. Он знал все, что можно знать в то время. Но нам Бог сегодня дал возможность знать учение о кресте и принимать его с удовольствием, и с удовольствием умирать. И говорить Богу, Боже, не обращай внимания на мои капризы, на мои стоны. Когда я буду кричать, продолжай. Когда я буду скулить, продолжай, не останавливайся. Это будет нелегко. Но написано, Он Духом Святым об Иисусе вознес себя на древо. Запомните, никто из нас не сможет сам, без Духа Святого, подняться на древо смерти. Дух Святой пойдет с нами. Он пошел с Иисусом туда, пойдет с нами. Иисус пообещал, я тоже буду с вами, и Дух Святой будет с вами. Вы будете чувствовать дикое одиночество, но Он говорит, я тоже чувствовал. Вы просто чувствуете то, что чувствовал я. Мы будем чувствовать на кресте частично, всего лишь частично то, что чувствовал Иисус. Дух Святой помогал Ему, будучи человеком безгрешным, Он тем не менее не мог взойти на крест без силы Святого Духа. Тем более мы не взойдем на этот крест без силы Святого Духа. Вот почему Иов обращал внимание их на себя. Посмотрите на меня. Разве я могу быть нечестивым человеком? Посмотрите, вот я нахожусь в такой болезни и все равно держусь за мое оправдание, за мою непорочность. Найдите такого беззаконника, который мог бы держаться за свою непорочность. Тем более вы говорите, что я беззаконник, но никто из вас не может доказать. Вы просто исходите из того, раз с тобой это случилось, ищи. Я хотел бы обратиться ко всем, особенно к тем, к которым обращаются святые, и говорят, помогите мне, у меня нужда, у меня стряслось бедствие. Чтобы прежде чем ответить на его вопрос и сказать ему, это с тобою потому, потому и потому, помолитесь внутри Богу. Быть может, у этого человека и не потому, а потому, что это крест. Вы знаете, когда вы говорите, а он доверяется вам, вы говорите, знаешь, брат, с тобой это случилось, потому что ты сделал неправильно вот там-то и там-то, повел себя неправильно вот здесь и вот здесь. А ну-ка расскажи, давай свою историю, мы проверим, почему с тобой такое случилось, почему меня преследует материальная неудача. Да потому что Бог хочет плод воспроизвести. Потому что он хочет произвести плод, потому что сатана сказал, что ты служишь ему из-за того, что он тебя материально благословлял. Теперь он сказал сатане, хорошо, я разрешаю тебе взять его материальное благословение. Мы рвемся, Боже, я продолжаю стоять в десятинах и приношениях пред лицом твоим. Я чту тебя десятинами и приношениями. Положение ухудшается. Мало того, с детьми происходит что-то ужасное. Боже, что такое? Я всегда любил тебя, я всегда боялся согрешить. И теперь мои дети, где мои дети, где моя дочь? Все начинают указывать пальцем. С тобой то, вот посмотри, если бы у тебя был свет, твои дети следовали бы за тобою. Теряешь детей, а потом болезни начинают приходить. Ну где твой Бог, где эта исцеляющая сила? Если ты прав, ты уже умираешь, тебе надо покаяться. Вот здесь нужно быть очень осторожным. В буквальном смысле слова некоторые люди будут переносить крест, и Бог допустит это жало либо в вашу семью, либо в материальных вещах, либо в ваших детях. Я не говорю, некоторые иногда полагают, что если крест, Бог забирает ребенка. Когда Бог забирает ребенка, это не крест, это благословение. Это промысел Божий, потому что Бог забрал его к себе. Плохо, когда ребенок уходит в этот мир. Тогда я могу сказать, Боже, это не благословение. И он скажет, да, это не благословение. Но он мне тогда скажет, но у тебя есть непорочность, держись за нее. У тебя есть обетование, держись за него, спасешься ты и весь дом твой. Держись за него, не упускай своих детей. Не проклинай их. Продолжай им говорить, я знаю, что тебе тяжело, но мы победим. Ты не одна дочь, я с тобою рядом. Сын, ты не один, я остаюсь с тобою. Мое сердце следует везде за тобою. Ты идешь в бар, мое сердце с тобою. Ты идешь в блуд, я иду с тобою. Запомни, для того, чтобы вырвать тебя, ты не принадлежишь блуду, разврату, наркотикам, воровству, грабежу. Ты принадлежишь святой жизни и вечной жизни. Она гораздо лучше, чем эта жизнь. Поэтому Дух Святой сегодня представляет нам вечную жизнь через поклонение, через крест Иисуса Христа. И через эту книгу Иова Он призывает нас к посвящению. Поклонитесь пред Ним, склоните свою голову до смерти и смерти крестной и скажите Ему, Отец, я согласна, я согласен. Я буду держать мою непорочность для себя и моей семьи. Для меня ничего не значит сейчас это материальное благополучие. Что такое материальное благополучие, когда мы встречаем вечность? Вечность. Все люди благополучные в этом мире материально ушли с собой, ничего не забрали. Вы скажете, их нарядили в золото. Ну и что? Золотые саркофаги делали для фараонов, но однако он и грамма золота не забрал с собою. Потому что туда, куда он пошел, это золото не может пройти, это золото физическое, а он пошел в духовный мир. А в духовный мир он ничего не взял. Но мы имеем уже сейчас здесь то, что мы можем взять в духовный мир. Иисуса. Его кровь. Его оправдание. Разве могут сравниться все богатства мира с этим богатством, со спасением, которое мы имеем во Христе Иисусе? Никогда не сможет сравниться. И мы его уже имеем. Если мы теряем материальное, мы не теряем духовное. Иов не потерял духовного, он потерял материальное, но не потерял духовного и сказал: «Не упущу моей праведности, Искупитель мой жив». Я верю, что Искупитель наш жив. Продолжайте святить его в вашем сердце. А сейчас, ставши, споем песню: «Ты мой Бог святой, я к тебе стремлюсь, ибо знаю, в тебе мой покой». Такой вопрос. Объясните, пожалуйста, к евреям, 11 глава, 20 стих, написано, что Исаак благословил Иакова и Исава. А в 12 главе, 17 стихом написано, он желал, то есть Исав желал благословения, но был отвержен, хотя и просил со слезами. Как понять, все-таки получил Исав благословение или не получил? В одном месте апостол Павел пишет, что он был отвержен, хотя и просил со слезами, а в другом месте пишет, что Исаак, благословляя своих сыновей Исава и Иакова в будущее, смотрел верою и благословил и того, и другого. Слово Божие в 27 главе книги Бытие, стихом 27, начинает вести эту историю, как произошло благословение и одного, и другого. Иаков берет благословение хитростью, которая принадлежит Исаву. Но Бог по откровению хотел, чтобы это благословение было отдано Иакову. Из этого откровения Исаак знал, что он должен был благословить Иакова. Но тем не менее призывает Исава и говорит: «Приближаются дни, я должен умереть, уйти, и прежде чем я уйду, я хочу благословить тебя». Поэтому пойди налови дичи и принеси мне, чтобы благословила меня, то есть чтобы я мог тебя благословить. Он пошел ловить дичи. Ревека призывает младшего сына и говорит: «Твой отец хочет благословить старшего сына». Она любила больше Иакова. И она знала об откровении, поэтому она решила помочь Богу. И сказала: «Давай, быстренько переодевайся. Я сейчас приготовлю козленка не хуже, чем твой брат приготовит дичь». Он говорит: «Но отец мой знает, мой брат лохматый, косматый, а я гладкий человек, не узнает». Она этим же козленком обернула ему руки, грудь, и когда и одела его в одежды Исава, и когда он пришел, говорит: «Отец, я принес тебе пищи». Исаак изумился, потому что услышал голос Иакова. Он говорит: «Да, сын мой, ты так скоро пришел, а ну-ка подойди ко мне ближе». Когда он подошел ближе, он взял его за руки и ощутил. То есть вы представляете, какой был лохматый этот человек, чтобы взяться за шерсть барана, барашки, и ощутить сына своего. И от одежды ощутил запах полей и сказал: голос Иакова, а руки Исава. Ну что ж, будем благословлять. И он стал благословлять Иакова и благословил его. И хлебом, и вином, и отдал брата его к нему: «Ты будешь господствовать над братом твоим», и так далее. Прошло немножко времени, желудок не успел переварить одно, приходит другой сын. Отец говорит: «Я приготовил кушанье». И написано: «И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал: а кто это до тебя был? Я уже его благословил. Как? Кто мог до меня быть?» Но он говорит: «Брат твой был». Исаак понял, что его провели. Он понял провидение Божие, что Бога не проведешь. И он говорит: «Я благословил брата твоего». Но тот молился слезами. И тогда Исаак, написано, благословил верою в будущее Исава. Он сказал: «Я тебя покорил, и ты будешь находиться, и брат твой будет господствовать над тобой. Но придет время, воспротивишься и свергнешь иго его с выи своей». Этим самым Бог благословил и Исава, и Иакова. То есть в будущее, там говорится 11, что он в будущее смотрел и благословлял в будущее не самого Исава, а будущее потомки Исава. Здесь Дух Святой хочет показать нам одну важную истину, которую мы с вами сегодня разбираем, а именно, наша душа – прообраз Исава, нераспятая душа, и она противится Духу. Но Слово Божие говорит, придет время, когда душа воспротивится и свергнет иго Духа свые своей. Как это произойдет? Когда душа наша пройдет через крест, Духу не нужно будет господствовать над душою. Через крест мы свергнем, потому что душа и вообще все естество человека создано для свободы. И он не хочет, чтобы Дух господствовал над душою, но Дух должен господствовать над нераспятой душою. Но как только душа претерпит распятие, придет полный мир, баланс. Вы представляете, когда происходит господство в самом мне, то я чувствую себя плохо. Вы, наверное, сами тоже ощущаете в своей душе борьбу, когда вам приходится обуздывать свои похоти. То есть вам приходится делать усилия, похоть говорит одно, вы говорите, нет, этого не будет, будет вот так. Но придет день, когда похоти умрут, и вам не нужно будет их обуздывать. И когда все будут работать в одно. Когда Исав возвратится, и Иаков возвратится, потому что Бог практически благословил все человечество, чтобы мы знали. Он не благословил только одну нацию. Он благословил одну нацию с целью благословения всего человечества. Он призвал Авраама, чтобы через него благословить все народы. Поэтому Исав является прообразом нашей нераспятой души. Но она тоже будет благословенной. Слово Божие говорит, что он просил со слезами. Если мы будем просить со слезами, мы получим свое благословение. Он не получил его тогда. Он просил свое благословение, чтобы получить его независимо от креста. И написано, хотя просил со слезами, не получил. Это прообразы. Но он получил за то благословение, ты пройдешь через крест. Иго должно быть на тебе. Когда иго будет на тебе, тогда ты пройдешь это. И еще одна записка. Прошу принять меня в члены церкви. 2 года я не посещала церковь, добровольно отделившись от тела Христова. Прошу пастора и церковь вновь принять меня в члены церкви, утвердив мое членство. Зинаида. Я попрошу.